что ж, придется довольствоваться малым. Пауки-водомерки стали осторожно пробираться поближе к гномьим сапогам. Наблюдатель, что казалось Ирме, был полностью поглощен созерцанием болотных окрестностей, вдруг бросил короткую резкую фразу, словно обухом топора ткнул. Держащий рыбоящерку за хвост, гном резко ступил в сторону, и Ирма поняла, что одним пауком-синокосцем, бывшей водомеркой, у нее стало меньше. Ждать больше было нечего, гномы оказались противником хоть куда, и ученица госпожи Солей шепотом произнесла открывающее слово, высвобождавшее туго стянутую в кулак силу. Последнее, что она успела заметить, это резко сжавшийся латный кулак вокруг бессильно висевшей вниз головой ее недоделанной ящерицы. Миг спустя меж пальцев гнома хлынуло пламя. Над островком взмыл вверх столб рыжего огня, перемешанного с истинно черным дымом. Однако он оказался чуть ли не в половину меньше того, каким ему следовало быть. Проклятые гномы и тут успели. Серко переступил лапами, погрузившимися в мягкое и илистое болотное дно. Больше тут делать нечего, надо возвращаться к госпоже Солей. Взвившееся над островком пламя как-то очень быстро опало. Несколько пылающих веток шлепнулись в воду и зашипели, угасая. Ирма ожидала, что огонь вцепится в плети серого мха, что вспыхнут деревья, что пламя устремится вперед по бесконечным опускавшимся в болото изгородям воздушных корней. Однако загорелось лишь несколько сухих кочек. Кто-то очень быстро и умело сбивал огонь, не давая ему распространиться. И значило это, что хотя бы один из дозорных уцелел. Надо было уходить. Уходить немедленно, как бы не хотелось исправить дело. Этому госпожа Солей тоже учила с самого начала. «Всегда есть возможность вернуться, даже если ничего не получилось. Разумеется, если заранее позаботиться о путях отхода. А если тебя убьют, исправить, моя дорогая, ты уже ничего не сможешь. Разве что я разупокою тебя и превращу в ходячего мертвяка». Девочка похлопала Серко по шее. Волк послушно повернулся, раздвигая грудью болотную воду, двинулся прочь. Ирма кусала губы и боролась с подступающими злыми слезами. Тем не менее, само собой, она не забыла прикрыть дорожку отхода сразу несколькими отводящими глаза заклинаниями.
«Спасибо, милый мой Матфей! Спасибо тебе! Вижу, постарался, мой дорогой!»
Царица теней ласково улыбалась, а бывший клирик стоял, раззявившись, и блаженно улыбался в ответ, словно младенец. Толстая стопка книг перекочевала на столик подле ложа. Ложе Матфей разобрал, потом, надрываясь, волок вниз по частям, после чего еще скручивал обратно. Не слишком простое дело для бывшего монаха, всегда, еще и в монастыре, старавшегося всячески увиливать от столярной работы под предлогом переписывания книг.
«Спасибо!»
Она продолжала улыбаться, и не только губами. Глаза ее сделались огромными, теплыми, теми самыми бездонными озерами, кое же выписали поэты в добытых Матфеем томах. Он таки не удержался, заглянул внутрь.
«Чем я еще могу услужить госпоже?»
«Силы святые! Ему приятно называть ее госпожой, потому что она и есть госпожа, высшее существо, добровольно принявшее вид человека, но не человек.
Сядь!»
Она похлопала ладонью по креслу, тоже притащенному Матфеем. Сама элегантно вспорхнула на ложе, изящно поджимая ножки.
«Сядь и поговорим, Матфей».
Клирик тяжело плюхнулся на указанное место. Сердце его бухало так, словно он пробежал целую лигу.
«Дышать не забывай, мой милый. Не то Двейн найдет тут твой хладный труп и разозлится на меня».
Она засмеялась. Но Матфей какое-то время обдумывал подобную перспективу вполне серьезно.
«А чародей Кордвейн, поверь, не тот человек, которого ты хотел бы рассердить».
«Да, госпожа».
«Что ты думаешь обо мне, Матфей Сидорти?»
С неожиданной серьезностью спросила она.
«Это важно. Не хотелось бы, чтобы так заботящийся о моих нуждах считал бы меня кровожадной и беспощадной убийцей».
Матфей с трудом проглотил очередной комок в горле. Впрочем, он знал, что следующий возникнет уже совсем скоро. Царица теней повергала его в ступор, самый настоящий, в состоянии деревянного болвана. Его, избранного ученика самого господина Кора Двейна, сильнейшего из сильнейших.
«Говори, говори, Матфей», — подбодрила она его. «Ты веришь обвинениям Двейна?»
«Госпожа, но вы ж сами...»
«Давай я расскажу тебе, как дело было, Матфей, а ты сам сделаешь выводы. Вы, люди, прекрасно во всем разбираетесь. Вы прямо-таки созданы, чтобы отличать правду от лжи и добро от зла. Это ваше исконное занятие, и лучше вас в нем нет никого».
Матфей молча кивнул. Слова опять застряли в горле.
«Я расскажу тебе о том мире», — зазвучал мягкий голос старицы. «Он назывался Хьорвард. Впрочем, почему назывался? С ним все в порядке и по сейчас. Так вот, в том мире оказался заточен губитель».
«Губитель, госпожа?»
«Губитель. Нет, сам по себе он не интересен. Дух, созданный волею павших молодых богов, а может, подчиненный ими и преображенный. Неважно. Молодые боги превратили его в свое лучшее, неотразимейшее оружие. Его делом было очищать миры, уничтожать там все живое, если только эти миры грозили восстать против власти Емерта и его присных. Да, не слишком-то красиво, согласна. Молодые боги сотворили еще одно такое же существо, возрождающего, или, как мы теперь знаем, возрождающую. Женское начало, тогда как губитель был мужским. Дело возрождающей было не дать губителю зайти слишком далеко. Не спрашивай меня, как именно это было проделано. Да сейчас это и не важно. Мы считали губителя нашим врагом, но в то же время важной частью всеобщего равновесия. И вот мы готовились к тому дню, когда он рано или поздно, но вырвется из заточения. Мы знали, что этот день настанет».
Она перевела дух, чуть лукаво улыбнулась, отпила воды из хрустального бокала.
«Мы знали, что придется сражаться. И мы хотели, чтобы мир был бы готов к возвращению губителя. А для этого нам нужны были воины. Воины, готовые биться и мечом, и магией. Но где их взять? Мы, предназначенные быть истинными магами, не получили полной силы, отведенной нашему племени. Ее у нас похитили».
«Кто?»
— не выдержал Матфей. Темные глаза царицы удовлетворенно блеснули.
«Нынешний правитель упорядоченного. Некий бог Хедин. Уверенно, чародей Двейн тоже тебе о нем рассказывал. Так вот, мы никогда не владели никакими царствами. Мой титул — просто пара красивых слов. Мы любили играть. Так вот, думали мы, что можно сделать против этого чудовищного, вечно голодного духа, когда он, наконец, сбросит оковы? Только выставить против него мужественных, смелых, готовых сражаться и умирать воинов. И таких воинов мы создали. Вернее, вырастили. Как?» — спросишь ты.
Матфей сидел ни жив, ни мертв, потому что накидка царицы слегка распахнулась, и теперь он наслаждался видом ее глубокого декольте.
«Как?» — спросишь ты.
Чуточку громче повторила царица теней, слегка нахмурясь.
«Очень просто. Мы научили обитателей тех мест, что вокруг темницы губителя, сражаться. Научили сражаться и умирать бестрепетно. Научили не бояться никаких чудовищ или демонов, или духов. Дали им врага, что был им по силам, и дали защитников на тот случай, если дело пойдет совсем уж плохо. Жизнь их, дорогой Матфей, обрела цель и смысл. Нет выше доли для простого человека, чем защищать свой дом и очаг своих домочадцев. Он не ведает пустых сомнений и колебаний. Страх смерти его не тревожит, ибо смерть повсюду, и к ней привыкают. Он знает, что нужен, что он востребован. Он ведает истинную дружбу, ибо где дружба крепче, чем в рядах войска, сражающегося за правое дело? Он умеет любить, ибо знает, насколько быстротечно человеческое счастье. Он наслаждается любовью и дает насладиться ею другим.